только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Только у нас». У микрофона Сергей Дадыгин. Ну, любители тенниса в предвкушении, любимые многими поколениями болельщиков, турнир «Кубок Кремля» стартует 17 октября. Тут начнутся предварительные коллекционные матчи, а с понедельника уже приступают все ведущие теннисисты к участию в этом турнире. И накануне этого престижного турнира мы пригласили в гости одну из самых знаменитых теннисисток нашей страны, Динару Сафину. Динара, добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что приехали к нам в студию. А если кто забыл, может быть, не в курсе, Динара Сафина возглавляла мировой рейтинг женской теннисной ассоциации, была первой ракеткой мира, и это в то время, когда блистала Серена Уильямс, Винус Уильямс и другие знаменитые теннисистки. Выходила в финал открытого чемпионата Австралии в 2009-м и дважды была в финале Ролан-Гаррос, это открытый чемпионат Франции по теннису, 2008-й, опять же, 2009 год. Ну и кроме того, насколько я помню, даже выиграла в парный разряд на открытый чемпионат США. Вот, значит, Динара, ну... Сейчас, насколько я понимаю, вы уже из большого тенниса ушли. Вот расскажите, чем занимаетесь. Я в курсе, что вы входите в оргкомитет турнира «Банк Москвы», «Кубок Кремля». Какие у вас тут полномочия, какие функции и задачи?
Ну, во-первых, самая главная задача – это сделать самые, как можно сказать, комфортные условия для игроков. Это самое главное, как и любой турнир. В принципе, он старается, чтобы игрокам было комфортно. Я сейчас отвечаю за все их обязательства, которые есть у игрока перед турниром. Это сделать всякие пресс-конференции, автограф-сессии, мастер-классы с детишками. Вот, поэтому за это также я есть еще остальные там вещи и ответственности, которые я тоже отвечаю на турнире.
Но вот, насколько я понимаю, игроков на турнир приглашал вице-президент федерации, да, Евгений Кафельников, олимпийский чемпион. То есть вы вот к этому не отношения пока не имеете?
Пока нет, потому что действительно это я только начала, только приступила к этой должности, к этой работе. А чтобы приглашать игроков на турниры, это, в принципе, это все делается в начале года. Потому что игрок должен планировать свой календарь, особенно топ-игроки. Они вообще, мы раньше тоже составляли календарь в начале сезона. И есть обязательные турниры, которые ты уже подписываешь контракт. Это не имеет отношения к особенной договоренности с турниром. Есть договоренность именно с женским туром. Я могу только говорить про женский тур, так я мужской не знаю. Но вот у нас были обязательства, которые мы должны сыграть там определенное количество турниров, и есть в разных категориях. И мы выбирали турниры, которые хотим. Вот. Но остальные, которые турниры, где ты уже договариваешься лично с турниром, но все это тоже делается в начале года. Поэтому, так как я приступила чуть позже, поэтому этой должностью занимался Женя.
А вот объясните, вы когда играли сами в теннис, вы тоже заявлялись на разные турниры, но по каким-то причинам иногда отказывались. Вот в этом случае штрафовали вас,
да,
организаторы?
Да, и штрафовали. Есть обязательства. Вот, и все это зависит от рейтинга. Чем выше стоишь, тем жестче очень правила. И действительно, некоторые штрафные, как-то можно сказать даже так, они были сумасшедшие. Особенно, когда я травмировалась, я не выполнила договор с турниром. Я должна с женским туром, я должна сыграть была обязательно... У нас, по-моему, было в тот момент 5 турниров в высокой категории. Это, значит, шоу Indian Wells, Майами, Мадрид и Пекин у нас был. По-моему, еще один какой-то турнир. И я как раз, так как я травмировала спину в Австралии, я пропустила Indian Wells, Майами. Я не выполнила этот контракт из-за травмы. Я не могла выполнить. И штраф, по-моему, был 250 тысяч.
250 тысяч
долларов. Да.
Подождите, но у вас же была справка, да, была причина уважительная,
травма. На тот момент это был, ты подписываешь контракт, и это как бы тебе бонус в конце года, что ты выполнил этот договор. Ну, в принципе, как бы выполнил, можно сказать, там, контракт. Но как-то я говорю, слушайте, если бы мне сказали раньше, по идее, я могла приехать, сыграть один гейм и сняться с турнира, что, в принципе, я бы нарушила репутацию бы турнира, ну и к себе как игрока. Я говорю, я вам пошла на уступки как-то, я говорю, ну, не на уступки, во благо своего здоровья, потому что вы сами подтверждаете, что я не могу играть, потому что все врачи физио, у меня был рентген, где показывает, что у меня есть стрессовый перелом в спине, который не позволяет мне играть. Но они говорят, ну вот, к сожалению, ты не выполнила, вот, который у нас прописан, вот, контракт, поэтому мы тебе вот там 250 тысяч в минус.
Ну, это был такой бонус, который вы получили бы в конце года.
Да.
То есть его лишили вас,
да,
просто, да? Ага, то есть это не то, что прям
это как бы лишили бонуса вот
так. Так, хорошо. А вот бывали ли такие случаи, когда вы отказывались, но вот чувствуете, что настолько устали, уже теннис вам до лампочки, ну все уже, ну не, вот организм требует отдыха, а вы обязаны по контракту играть. И вы говорите, нет, к черту все деньги, я заплачу штраф, но я отдохну эту неделю.
Нет, у меня как-то я достаточно удачно делала календарь, я могу сказать, я не гналась там за чем-то, за очками. Я всегда делала, я всегда лучше не дозаявлялась куда-то и потом просила wildcard. Это, ну, дает тебе определенное место в рейтинге. Я всегда считала так более, ну, логично. Тем более, когда те года, когда ты стоишь там среди топ-игроков, десятки, в принципе, всегда у тебя есть возможность получить это место. И это не то, что ты кого-то двигаешь из других игроков. Это действительно официально они придерживают. И я была из тех игроков, которые лучше потом попросила бы место в сетке.
Мы сейчас ненадолго прервемся, а потом вернемся в студию.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем программу «Только у нас». Напоминаю, что сегодня гость радиостанции «Комсомольская правда», бывшая первая ракетка мира, вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине по теннису Динара Сафина. Динара, вот вернемся снова к Кубку Кремля. Вы ведь на этом турнире выступали не один раз, но выиграть его так и не удалось. Как, кстати, и вашему знаменитому брату Марату Сафину. Я помню, как он играл в финале один раз этого турнира, но все-таки уступил Игорю Куницыну, хотя, я думаю, тогда весь Олимпийский болел за Марата. Но вот, ну, понимаете, человек может выиграть открытый чемпионат США, да, но не выиграть домашний турнир. Вот почему вам не удалось, хотя вы играли там в финале Australian Open-то, да, в финале Ролан Гароса. Вот что такое, заколдованный какой-то корт у нас получается в Москве?
Ну, действительно, да, как-то у нас так не сложилось здесь выиграть, хотя у меня и у Марата было огромное желание победить в родных стенах, и тем более, когда мы выросли на этом турнире, наверное, через чур сильное желание, как всегда говоришь, когда слишком чего-то хочется, не получается, так говорят там, расслабься и как бы отпусти ситуацию, сама она придет. Видимо, надо было так, но порой желание бывает сильнее, которое контролирует твой мозг.
А вот вспомните, пожалуйста, вот вы выходили, по-моему, в полуфинал, да, Кубка Кремля. Вот кто тогда помешал вам, и вы чувствовали, что вот это не ваш день? Вот, вот в тот момент, когда уже казалось, ну, ну, один шаг до финала, а потом, может быть, и удастся выиграть.
Первый раз я, по-моему, проиграла Елене Дементьевой. Она, по-моему, даже выиграла турнир тогда, Кубок Кремля. Но там было вообще без шансов. Она меня очень легко обыграла. Вот. А на потом, по-моему, в следующем сезоне, я, по-моему, даже на следующий год, я играла против Веры Звонаревой. Я ей проиграла. Но тогда Вера очень здорово тоже играла. Это был как раз 2008 год, когда мы все находились прям сам, наверное, в лучшей форме.
И заняли весь пьедестал на Олимпийских играх в Пекине.
Да, и было именно это. И Вера тогда просто играла действительно очень здорово. Но тоже вот с Верой, может быть, чуть не сложилось. Но тогда Вера действительно играла настолько здорово, что там... Ну, тяжело было ее обыграть. Особенно мы знаем, когда Вера в хорошей форме была. Она действительно очень хороший игрок.
А что, кстати, с ней сейчас? Вот мы знаем, что там такая серьезная травма была у Звонаревой. Она долго возвращалась. И вообще казалось, что, может быть, вообще карьеру закончит. Вот как вы думаете, какие у нее сейчас перспективы?
Ну, насколько я знаю, у нее травма еще до сих пор, она ее лечит. Она ходит там на реабилитацию, делает всякие физиотерапии. И, честно, как бы, как сейчас у нее стоят дела там, я не знаю. Как-то мы с ней как-то раз пересеклись, ужинали в компании. Но как бы, я стараюсь не затрагивать тему, особенно когда ты видишься такую не особо приятную, когда там про травму все-таки пришли повидаться, больше провести время в позитивном настроении.
Чем... Ну, правильно. О чем-то хорошем хочется,
ну, да,
с подругами поговорить.
Ну, да, тебя спрашивают, да. Типа, ну, как у тебя там, ну, болят, не болят. Но я как-то не спросила.
Так, а Лена Дементьева, вот вы с ней играли в финале Олимпийских игр в Пекине. Упорнейшая была борьба. Обе наши теннисистки играли прекрасно, но повезло чуть больше Лене Дементьевой. Вот... Я знаю, что она благополучно вышла замуж за хоккеиста Максима Афиногенова. Вот, кстати, вы на той свадьбе были, Лен?
Да, была.
Были. Кто тогда букет невесты поймал, не помните?
Вера Душевина.
Вера Душевина. Сработала примета?
Сработала.
Когда она вышла замуж?
В этом году.
В этом году? А, но все-таки время какое-то прошло.
Ну, да.
Достаточно много, да? Лет 7 уже, да? 7 лет. Так, а Динар, а у вас как на личном фронте обстоят дела? Ну, букет-то вы не поймали, да,
поэтому, тем не менее. Поэтому, видите, букет не поймала, поэтому я еще буду ждать, что вроде в этом году свадьба у Елены Веснина, и вот буду его ловить, а не ее. Посмотрим.
Ну, то есть там, если это можно, конечно, может, парень уже есть, встречаетесь
нету,
там?
Нет.
То есть пока не до мальчиков вам, да? То есть вы...
До мальчиков или уже, мне кажется, мужчина. Мальчики, они 18 лет.
Ну, это мы так вот у нас на радио шутим. Мальчики, девочки, да.
Ну, хорошо. Я как бы... Ну, нет, как бы действительно хотелось бы все-таки уже как-то иметь такую мужскую опору своего рядом человека, близкого, родного. Вот, и, конечно же, планируешь иметь семью и детей, но пока не складывается, поэтому, ну, я события не тороплю, всему свое время, наверное.
А вообще, вот, на ваш взгляд, вот, современный мужчина и вот тот человек, за которого вы бы с удовольствием вышли замуж, ну, вот, тот, кто плечо свое мужское... сильное должен подставить. Вот, вот каким он должен быть? Потому что у нас была, скажем, в гостях Светлана Кузнецова, тоже известная теннисистка. Она сказала, что... Вот я вам потом скажу, что она ответила. Вот мне интересно вас послушать.
Ой, ну, знаете, вот больше чего, наверное, мне бы хотелось иметь в отношениях. Ну, скорее, он все должен быть, во-первых, лучшим другом. Это человек, которому ты можешь действительно все рассказать, довериться. Без доверия как-то, мне кажется, это нереально, чтобы было уважение. Ну и хорошее чувство юмора. Ну и какое-то отношение имеет спорт. Потому что если человек не из спорта, это очень тяжело общаться с человеком, потому что хотя бы хоть какое, там, чтобы ему что-то нравилось. Потому что, не знаю, когда человек не увлекается никаким спортом, и, ну, не знаю, мне как-то тяжело.
А если Динар, он будет играть в такую игру «Го» или «Шашки»? Шашист. Это спорт, на ваш взгляд?
Ну, это какой-то слишком интеллектуальный вид спорта для меня.
Ну, хотя бы бадминтон, чтобы играл, да?
Хотя бы человек хотя бы любил спорт. Начнем с этого, потому что как-то... Я не представляю человека рядом с собой, который вообще никакого не имеет отношения к спорту.
А вот такой типаж, как Майк Тайсон, боксер, который там все...
Не, вот этот... Ну, это
он
тоже,
спортсмен это все-таки?
Это опасный, опасный вид спорта, я не знаю. Нет, ну и... Не знаю, нет, боксеров не надо.
Не надо. Нет, вот видите, мы уже, вот, да, уже вот, выясняем, да, кто отсеивается так постепенно.
Бокс, кикбоксинг, карате, то еще там самбо, вот это все, я боюсь, это еще, не дай бог, что не так ужин приготовлю, оп, меня как на спину положат.
Так, а вот эти вот ребята, вот футболисты, скажем, да, которые совсем недавно сейчас вышли в финальную стадию чемпионата Европы, там наши за них болели, наши болельщики, зрители переживали. Вот к футболистам, хоккеистам, да, которые вот, ну, считают, что они такие состоятельные мужчины, могут спокойно там вот содержать любую девушку. Вот к ним-то как вы относитесь?
Ну, я к ним, как и ко всем спортсменам, я очень всех уважаю. Во-первых, то, что касается, что они много-мало зарабатывают, но это другая часть. Это их, как сказать, это их зарплата. Они же не... Она все-таки как-то устанавливается клубом, поэтому это либо они... Ну, это уже политически, там говорят, там и много-мало платят. Это меня как-то самое последнее, что меня будет интересовать. Прежде всего, как у любого спортсмена, я уважаю. Я ничего не имею против, ни против хоккеистов, ни против футболистов. Как-то я очень к ним, ко всем хорошо отношусь.
Но говорят, они мало читают. Вот, ну, совсем и плохо учатся. То есть совсем забили на учебу. Вот фактически главное вот мяч попинать и там в клубах потусоваться после тренировки. Но, ну, видите, такой это... вот имидж про некоторых из них сложился.
Ну, знаете, так можно сказать вообще про всю страну сейчас.
Про всю страну?
Ну, что сейчас молодежь, я только смотрю, как они сидят там, не знаю, ВКонтакте, Инстаграм и постят свои фотографии, кто что где, там, ночной клуб. Это, в принципе, сейчас действительно такой бум у молодежи какое-то последнее время. Я не могу сказать, что это только касается футболистов. Это все, во-первых, личные есть. Я уверена, что футболисты, кто любит читать, кто любит больше с семьей проводить время, тем более у многих вот уже футболистов есть свои дети, которые волей-неволей приходится им сказки читать на ночь. Я уверена, им приходится их там обучать всяким там новым словам, новым буквам, так что они обучаются вместе с детьми. Но я действительно считаю, что вообще сейчас немножко такое, есть спад небольшой, что люди предпочитают все электронное, нежели взять обыкновенную книгу, зайти в книжный, купить. Как-то небольшой есть такой спад.
А вы сами когда последний раз вот реально читали вот настоящую книгу, переплетенную?
Я всегда
такую...
только... Я не люблю электронную, да? Потому что у меня глаза очень устают. Я так, извините, плохо вижу, так еще в электронном мне... Я вообще чувствую, что тогда не буду ничего видеть.
Так, что это была за книга, о чем?
Ой, последняя это была... Я сейчас читала такая психологическая книга. «Искусство быть женщиной». Но это чисто психология, как бы. Мне просто интересно.
В общем, полезное почерпнули.
Да.
Ну что ж, мы сейчас опять ненадолго возьмем паузу, а потом продолжим нашу беседу.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем беседу с известной теннисисткой, экс-первой ракеткой мира, вице-чемпионкой Олимпийских игр Динарой Сафиной. Динара сейчас работает в оргкомитете турнира «Банк Москвы Кубок Кремля», который в эти дни проходит в Москве. Динар, может быть, у вас есть такая женская интуиция? Ну, вот вы можете заранее предсказать, кто выиграет какой турнир? Или это настолько непредсказуемо, даже если будет там Серена Уильямс играть, которая сейчас кажется, ну, сильнее всех на голову? Вот можете понять по началу турнира, да, кто выиграет?
Можно, да, конечно, предположить, посмотрев, кто находится в какой форме. Но опять, у женщин все это настолько непредсказуемо. Даже вот и так все думали, что Серена выиграет US Open, и она проиграла Роберто Винчи, которое поражение, ну, никто никак не мог ожидать. Но действительно, все равно, посмотрев первые круги, иногда даже видно по тренировкам у многих девочек, кто в какой форме находится. Ну, может быть, в понедельник, вторник скажу, кого я вижу фаворитом.
Ага. А вообще, как складываются вот отношения у элиты женского мирового тенниса? Вот вы много лет входили в элиту, хотя сначала казалось, что вот, ну, там Шарапова у нас, и, может быть, и дальше никого так близко не подпустит. И вдруг, как Динара Сафина, как начала всех крушить вообще, всех подряд. И там даже, я помню, несколько таких едких выражений было со стороны Серены Уильямс, когда она уже перестала быть первой ракеткой мира, вот начала там колкости в ваш адрес отпускать. Но, тем не менее, она скатилась с этой вершины мирового рейтинга. Вот какие у вас отношения с той же Сиреной, с Винус, вот были, когда вы были в элите? Вы чувствовали вот такую, знаете, вот ревность, зависть, вот когда стали их опережать и обыгрывать?
Я не могу сказать, что там какая-то чувствуется ревность, зависть. Понятно, что есть конкуренция, но это она такая здоровая, потому что этот человек тебя будет стимулировать быть лучше, тренироваться больше, улучшать свои качества как игрока, раскрывать себя новый потенциал. У нас, я вот говорю, всегда у нас было хорошее отношение между игроками. Да, конкуренция есть, но она и даже между нами была, между девочками, потому что у нас один год, помню, 2008, у нас 5 игроков было в десятке. Понятно, что там...
Российских игроков.
Да. Понятно, что каждый хочет быть лучше, но мы друг друга настолько стимулировали. И, правда, вот хочется сказать спасибо каждому игроку, каждой девочке, что они нас заставляли раскрываться, потому что не было такого, наверное, пинка. Многие бы люди как-то остались, не раскрыв себя. А так как кто-то поднимается в десятый, ты стоишь там, по-моему, 18, думаешь, а чем я хуже? И ты начинаешь там тренироваться, как-то больше искать в себе, в чем ты можешь прибавить. Там ищешь лучше тренера по ФП, может, думаешь, лучше тренера по теннису. И прям такой прям здоровая была конкуренция. Сирена и Венус, они сами по себе. А я не знаю, как-то, ну, особо такого отношения у нас не было. Как-то, да, привет, пока, там... Ну, если честно, у них любимый вопрос был спросить, как мой брат. Я говорю, слушайте, это единственное, что...
Он им нравился как мужчина.
Да, поэтому как-то мы когда пересекались в раздевалке, типа, как Марат, я говорю, да, вроде все нормально. Так у нас... Как-то мы мало, вот, потому что они жили как-то своей командой и своим миром.
Но они заносчивые такие, сестры Уильямс?
Нет, они очень и очень веселые. Нет, я не могу сказать. Просто они как-то сами в себе... Как-то, ну, бывают люди такие, которые даже, может быть, коллеги по работе, вроде ничего. Просто они более закрыты и общаются. Вот у них есть там мама, свои, у них сестра, свой тренер, и все. Они приходят, поздороваются, но не более того.
Ну вот Серена Уильямс, знаменитый случай, нашумевший, да, обиделась на то, что Шамиль Тарпищев пошутил там, что это братья Уильямс. Вот... Вот кто-нибудь из ведущих теннисисток мира еще так бы отреагировал, да, что вот это вообще это сексизм, ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же нас обидели. Вот мне кажется, что любые европейские теннисистки, они бы так вот так бы не отреагировали, как сестры Уильямс.
Если честно, я смотрела эту передачу, и вот я не могу сказать, что мне это как-то запомнилось, как-то ударилось бы вот в уши. Мне это вообще не бросилось в глаза. И тем более, насколько мы все знаем, что наш капитан Шамиль Анверович, он настолько всегда корректен и дипломатичен, но, ну, я не знаю, как вообще кто-то услышал про это и потом это сказал. Ну, не знаю, как-то это их... Может, их это задело?
Не, мне-то эта шутка понравилась. Я считаю, что просто у людей должно быть чувство юмора, элементарное чувство юмора. Вот у каждого человека. Вот мне было просто странно видеть, слышать такую реакцию. Но мы двигаемся дальше. Значит, я знаю, что вы много лет дружите с прекрасной теннисисткой Анастасией Мыскиной, которая была неоднократно у нас в гостях на радио «Комсомольская правда». Я помню, ее даже очень умело разыграл пародист Михаил Грушевский, который голосом Жириновского очень хорошие вещи рассказывал про Настю. Вот. А она долго не верила. Неужели это сам Жириновский позвонил на радио? Значит, вы подруги, а Настя сейчас... Между прочим, старший тренер женской сборной России.
Нет, капитан.
Капитан. Ну, в общем, это в теннисе называют капитан, но мы-то вот спортивные люди, да, знаем, что капитан – это тренер в теннисе, да. Только название такое у нее. Не так, как вот нельзя же сказать, что Леонид Слуцкий – капитан сборной России по футболу. Он главный тренер. Вот. Значит, это я к чему говорю? Вот Настя не предлагала вам помочь ей в работе с командой? Все-таки наша команда в финал вышла, Кубка Федерации, и мы надеемся, что совсем скоро вернутся те времена, когда сборная России по теннису снова будет побеждать в этом турнире, что она уже неоднократно делала. Вот такой вопрос.
Настя, нет, мы с ней как-то разговаривали, но у них уже есть команда, которая тренирует игроков. И потом у каждого игрока есть свой личный тренер. Поэтому я считаю, что лезть туда, ну, не имеет смысла. У меня было в этом году, в начале лета, я помогала некоторым игрокам 16-17 лет. Вот такой есть у нас экспериментальная команда. Вот у меня досталось Левашова, Вихлянцева и Куличкова. Вот я видела, как играет Вихлянцева. Я ходила, смотрела ее турнир. Она играла 25 тысяч в Москве.
Это все юные теннисисты,
да,
наши, подающие надежды.
Да. Также я летала на US Open с нашими юниорами. Немножко, конечно, я их смотрела, но все равно, куда я без тенниса, все равно смотришь, интересно, особенно когда турниры в Москве проходят. До 16 был чемпионат Европы, я всех ездила, смотрела.
Расскажите теперь, вот я сейчас буду похож на Сирену Уильямс, да, вот она спрашивала, а как там брат ваш, Динара? Вот Марат Сафин, даже уйдя из спорта, он все равно приковывает к себе внимание, да, он депутатом Госдумы стал, в общем, вице-президентом Федерации тенниса, вот он Шамилю Тарпищу много помогал, и турнир в Казани, я помню, благодаря усилиям Марата мог состояться. Вот как часто вы видитесь, созваниваетесь с Маратом?
Мы созваниваемся каждый день, видимся. Последнее время. Максимум через день.
Максимум через день.
А не так ли каждый день?
Так.
Мы очень часто видимся.
Ага. Ну вот, скажем, последний раз.
Вчера, сегодня.
Вчера и сегодня виделись?
Вчера так. На хоккее были вместе.
На каком матче?
СКА «Спартак».
Так, ну Марат, естественно, болел за свой любимый
почему?
«Спартак».
Ну почему, я тоже «Спартак».
Так.
Женя Кафельников с нами тоже болел за «Спартак».
Но жалко, что «Спартак» проиграл.
Ну да. Но все равно то, что они вернулись, это уже хорошо, что вернулась команда, потому что ее вообще же не было. Поэтому ничего. Главное, что они теперь есть снова. А сегодня виделась. Он приходил в Олимпийский тренироваться. Вот, вижу.
Замечательно. Так, а что, когда мы узнаем все-таки про невесту Марата Сафина?
Ну, мне кажется, его личную жизнь он сам может рассказать, я это не
Но
знаю.
Он же с сестрой делится наверняка на такие
Нет,
моменты.
У нас у каждого есть своя личная жизнь, она-то она и есть. Я не лезу в его личную жизнь, так же он не лезет в мою личную жизнь.
Еще раз прервемся. Вы можете выпить немножечко чая или какого-нибудь другого напитка, да, а потом вернемся в студию.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Вы снова слушаете программу «Только у нас». У микрофона по-прежнему Сергей Дадыгин, а напротив меня очаровательная девушка, прекрасная теннисистка, которая была долго первой ракеткой мира, Динара Сафина. Динара, вот сейчас первая ракетка мира – это неувидаемая Серена Уильямс. Ну, женщине этой можно, наверное, петь дифирамбы, но рано или поздно она уйдет все-таки уже за 30 сирене. Как вы думаете, когда это случится? Когда ей надоест теннис?
Ну, сложно сказать. Все думали, там, она, этот будет ее там последний год, другой последний год, третий последний год. Думали, она Олимпиаду выиграет в Лондоне, все закончит. Так нет, она еще лучше начинает играть. Сейчас у нее Олимпиада, наверняка она готовится к Олимпиаде в Рио. Не знаю, мне кажется, насколько позволяет здоровье, и она получает удовольствие, и это нравится, это самое главное, и здоровье ей позволяет играть.
А почему старшая сестра Винус Уильямс, которая там тоже 5 раз выиграла Уимблдон, была тоже первой ракеткой мира, вот она сейчас немножко ушла в тень. По таланту Серена выше, да? Сильнее?
Я, насколько знаю, у Винус было очень много травм. У нее то кисть, то колено, что-то у нее было. Они разные, два игрока. Ушла в тень просто Серена, как-то она по характеру сильнее. Вот сколько вот так их сравниваешь, все-таки Венус где-то могла... Она была более такая хрупкая, а Серена, она настолько сильна в характере. Она действительно вот для многих теннисистов, наверное, она просто вот боец и... Можно сказать, вот на кого надо равняться, как вот бороться до конца и такие матчи вытаскивать, которые ты действительно думаешь, что уже все. И все равно, и еще тем более столько лет быть на вершине и находить в себе каждый день там силы, вставать утром и идти на тренировку.
Ну, мне это, для меня вообще это загадка, да. Я считал, что вот теннисистки уже когда выиграли все, все, что можно, они успокаиваются, заводят семью, рожают детей там, и так далее и тому подобное. Но вот, вот эта вот женщина, да, она как-то переворачивает такое общее представление вот, о женском спорте. Ну, ладно, хотя мне, конечно, хочется, чтобы наша Маша Шарапова стала снова первой ракеткой мира и, наконец, обыграла Сирену в личной встрече. Вот когда это случится? Есть у вас на этот счет свое мнение? Вот Маша в личных встречах все время, даже в финал, когда выходит, ну, никак не может обыграть Серену Уильямс.
Ну, Серена, не только Маша, ее все остальные девочки не могут обыграть. Ну, не как-то психологически, мне кажется, Маша. Ей тяжело играть против Сирены. А с другой стороны, Сирена такой игрок. Маша делает все то, но Сирена делает это лучше. Вот Откуда она в себе раскрывает эти силы, я не знаю. Потому что Маша может играть блестяще, но Сирена все равно в этот день будет играть лучше. Что это? Непонятно. Либо настолько такое вот желание победить, не проиграть Маше. Как-то я знаю, что у них там лично они стараются так, ну, Сирена особенно не очень любит ей проигрывать. Но настолько она это настраивает, ее заряжает, что я даже не представляю.
А тут вот играет роль тот фактор, что вот действительно там одно время Сирена Уильямс очень хотела там дружить с болгарином, да, Григор Димитров его зовут. А потом он стал, значит, с Машей Шараповой дружить. Вот, может быть, здесь в этом тоже кроется такая причина, что вот Сирена все время хочет нашу Машу.
Я это не знаю, это их личные отношения. Я не знаю.
Но пикировались они очень здорово так по этому поводу.
Это их уже отношения.
Хорошо. Теперь я вам обещал сказать про Светлану Кузнецову, да, которая была у нас в программе. Внимание. Значит, Света Кузнецова, вот отвечая на мой вопрос про идеального, на ее взгляд, мужчину, сказала так. Вот у него в первую очередь должен быть стержень. Вот чтобы он был такой сильный, чтобы я почувствовал, что он сильнее меня. Вот, потому что я очень сильный по характеру человек. Мне нужен вот мужчина, который еще сильнее будет, чем я. И она никогда не простит своему избраннику измены. Вот это, говорит, предательство. Вот я точно не прощу. Я знаю, что это сразу отношения будут разорваны. А вот вы также ответите на вторую часть вопроса вот по поводу измены? Или тут возможны варианты, поскольку мир сейчас вообще перевернулся, да? Вот как-то сейчас мужчина выходит замуж за мужчину, вот, а женщина там с женщиной. То есть что-то вот как-то вот Запад на это смотрит как-то попроще. А вы все-таки столько лет вот в этом туре, да? Фактически каждая страна для вас... То есть вы, наверное, были там в той же Америке, там в Африке, в Азии по много-много раз. Вот вы уже человек мира.
Ну, что касается измены, то Света права. А, действительно, если человек изменяет, значит, что-то ему в тебе не нравится, его не устраивает. А, тогда зачем быть вместе?
Согласен. Вот замечательно ответили. Исчерпывающе. Продолжу тему Маши Шараповой. Значит, вот в тот момент, когда... Ну, она, понятно, она самая раскрученная у нас теннисистка в России, хотя и живет в Америке. Но в какой-то момент вы взлетели так высоко, что Маша оказалась ниже вас по рейтингу. Вот как в тот момент на турнирах она себя вела по отношению к вам? Вот, ну, вы же женщины, да, вы чувствуете, вот... Вот какие-то моменты в ее поведении вас насторожили, может быть? Или вы почувствовали, что, ага, ну да, она может быть сзади меня, но она все равно там сделает все, чтобы меня опередить?
Не, ну, безусловно, вот как вы сказали, она сзади меня, но она сделает все то, чтобы опередить меня. Ну, знаете, если такой же момент наступает, что это либо уже такой класс игрока, ты не столько уже зациклишь, кто выше, кто ниже тебя, кого там обогнать не могу. Ты больше думаешь о себе, как мне улучшить свою игру, как мне прибавить, а рейтинг он сам придет. Ты вот не думаешь, и мне нужно обыграть ее, чтобы обогнать ее. Нет, ты просто стараешься быть лучше, чем ты был там вчера. А завтра ты хочешь быть лучше, чем ты был сегодня. Думая о том, как прибавить и усовершенствовать самого себя, ты волей-неволей поднимаешься в рейтинге. Поэтому вот это вот там, быть лучше, чем там друг друга, мне кажется, нет. Скорее всего, надо больше думать. И это делала Маша. Она думала, как прибавить. И когда она, допустим, проиграет матч, она никогда не скажет, что там, мне там надо было выиграть или там, чтобы стать лучше. Нет, она думает, что я сделала в этот день хорошо, что плохо. А игрок, ну, она поздравит, да, он показал хороший теннис, но я не сделала то-то, чтобы ее обыграть.
Вернемся к турниру, который проходит сейчас в Москве, Кубок Кремля. Вот он только-только начался. Вот хочу вас спросить, Динара, вот когда вы играете дома, играли? Хотя, впрочем, даже и совсем недавно вот турнир был «Легенды тенниса» в Москве, да, и вы снова вернулись, как-то и опять зрители за вас болели, Динара, Динара, кричали. Вот С чем сравните это ощущение, когда спортсмен играет дома перед своими зрителями, они все галдят, кричат, желают победы? Вот в этот момент вы счастливы или настолько вы зажаты, что, ой, не дай бог не подвести, все-таки перед своими же играешь?
Не, сейчас, когда уже выходишь, ты, конечно, уже выходишь настолько на, не знаю, на таких положительных эмоциях, что просто рад быть на корте, рад видеть заново всю публику, все люди, которые нас поддерживали столько лет, когда мы играли. И сейчас уже нет никакого там ни мандража, ничего, наоборот, улыбка и получение удовольствия.
Так, а вот когда сами играли на Кубке Кремля?
Ну, там тяжело, там больше ответственности было. Там хотелось как можно лучше выступить, лучше показать игру. И действительно бывали моменты, иногда бывало, когда плохо играешь и думаешь, ну такой небольшой стыд, думаешь, боже, почему я сегодня так плохо играю? А ты буквально делаешь все, что можешь, но просто не твой день. И правда, бывало неудобно перед публикой, когда ужасно играл. Все приходите на турнир Банк Москвы Кубок Кремля, мы вас все ждем. И нам скучно без вас, вы должны нас поддерживать, игроки, потому что мы действительно наши фанаты, потому что мы действительно, не поверите, когда мы играем, мы чувствуем от вас поддержку, мы чувствуем вашу энергию. И но без вас мы такие, ну, тяжело вытащить какой-нибудь сложный матч. А когда мы слышим «давай, соберись, мы с тобой», но эти слова нас окрыляют, они нас вдохновляют, и прям ты готов, не знаю, как надо, такая фраза есть в теннисе, грызть корт, чтобы остаться на корте и победить. Поэтому мы вас всех ждем, и приходите поддерживать наших игроков.
С вами был Сергей Дадыгин. Играйте в теннис, и вы будете получать удовольствие от жизни. Пока.
Спасибо,
всего доброго.
Саня.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.